Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. И мы продолжаем наш новый цикл «Ветхий Завет». Дмитрий Борисович, о чем будем говорить сегодня?
На прошлых наших встречах, которых было две, мы... после некого общего введения, где мы сказали про значимость и важность Ветхого Завета для понимания христианской веры и вообще, так сказать, да, такого общего введения, мы сказали о том, о неком понимании, которое существовало в древнем Израиле, времен Господа Иисуса Христа, неком понимании избранности, божественного такого предназначения, которое, так сказать, видел древний Израиль в своем существовании. Вот эта концепция избранности у них была. И помните, вот вкратце, в двух словах я скажу, то есть напомню, да, действительно, вот евреи считали 2000 лет назад, что среди всех народов они особенные, потому что они Богом избраны для особых целей. И они считали, что связано это с тем, что человечество в целом некогда имело единое божественное откровение. И само человечество было единым в некие далекие-далекие допотопные времена. Но затем, уже после потопа, все человечество, оно разделилось. И разделилось на народы, и этот процесс, он сопровождался утратой, неким искажением, которое это изначальное откровение претерпело. И оно состояло в том, что люди, тогда еще не было священного писания, Бог являл себя через мир, через творение, и люди стали обожествлять стихии, они обожествили творение, и образ единого Бога, он раздробился на множество богов. И это повлекло огромные следствия для духовной жизни людей, искажение нравственности и в целом общий упадок и деградацию человечества. Вот это такая библейская концепция. То есть в библейской, так сказать, вот этой концепции все человечество – это наследники Ноя, это наследники, и все религии языческие, они восходят к завету Ноя, но затем как бы этот завет постепенно утрачивается, он постепенно искажается, и на смену монотеизму изначальному приходит вот эта вера в единых, во множество богов. Вот такая идея в Библии заложена. И евреи верили, что Бог, он когда это падение, так сказать, достигает очень глубокой, он посылал пророков этим народам, но эти пророки ничего не могли уже поделать, и тогда Господь избирает одного человека, Авраама. От него возникает народ, древний Израиль. И вот этому Аврааму, испытав его верность, испытав его, так сказать, преданность, да, Господь вверяет некое изначальное откровение, которым обладало человечество от начала. Откровение о Боге, о творении. Собственно, вот эта история этого народа, это история того, как Бог им это все открывал, и их предназначение в том, чтобы это откровение усвоить, чтобы это откровение сохранить, а потом, в час Богу ведомый, это откровение будет через них, через Израиль, это откровение будет засвидетельствовано всему человечеству, и человечество снова станет единым в Боге. Вот об этом говорят древние пророческие тексты. Тексты Михея, Исаии, Иаиля, Иезекииля, Иеремии. Вот они все об этом говорят, о том, что Израиль – это особый народ, через которого благословение Божье перейдет на все народы земли, и который призван вернуть к единому Богу все человечество. И они это связывали, еще эти события, с фигурой праведного царя, которого они звали Мессия, или по-гречески, если это слово перевести, это Христос, да, тот, который праведный царь, который это человечество объединит и приведет, собственно, вернет к Богу. И тогда наступит вот некая цель творения, ради которой Бог привел мир в бытие, вот она будет осуществлена. И свою избранность они именно видели вот в этом, чтобы быть носителями и хранителями изначального божественного откровения, и, так сказать, чтобы через них весь мир однажды, не сейчас, да, вот это вот от Бога зависит, да, весь мир должен вернуться к единому, да, к Творцу мира. И это очень важно, потому что именно эта концепция лежит в основе Евангелия, потому что мы видим, что чем заканчивается Евангелие, то есть пришел Христос и говорит ученикам, 28 глава Матфея, он говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле, то есть я воцарился, я пришел, ну и все, давайте, время пришло, призовите все народы в мое царство, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Святого, Сына и Святого Духа, и уча их всему, что я вам заповедал. То есть вот это божественное откровение, которое Израиль хранил, которое Христос как бы обновил, теперь он должен, это откровение должно наполнить мир своим светом, да, через, его, через Израиль. А это Израиль, это вот они, вот это ученики Христа, которые были евреи, апостолы, апостол Павел. И вот для них это было совершенно естественно. Они к этому готовились столетиями, и для них это было совершенно вот, да, вот теперь это время пришло, о котором пророки древние возвещали. Вот об этом, Анна Дмитриевна, да, мы в прошлый раз поговорили. Так вот сейчас мы, да, и они считали, что, собственно, вот это откровение, которое им было дано и уверено, оно и зафиксировано в их священных текстах, которые мы называем Ветхий Завет. И вот сейчас мы немножечко поговорим о том, ну, прежде чем уже идти вглубь, к конкретным текстам обращаться, мы поговорим о некой хронологии, так сказать, да, вот историческая хронология, вот какой, о каком времени мы говорим, да, это же процесс, вот это божественное откровение, так сказать, развернутое во времени и в пространстве, и вот сейчас мы постараемся это дело увидеть и описать. Вот этот древний Израиль, он имел, ну, такую длительную и очень интересную историю. Я постараюсь ее описать максимально кратко и выделить какие-то узловые моменты, которые будут для нас очень важны. То есть изначально, вот евреи, получается, если взять ситуацию, которая за тысячелетия до Христа, ну, допустим, 10-11 век до нашей эры. Это вот они жили на территории Палестины, или то, как это называлось в древности, Ханаан, вот эта вот святая земля, по соседству с язычниками, другими ханаанскими и, может быть, не ханаанскими народами, то есть это, в общем, окружающие во многом были их родственники. И изначально, так сказать, это был, ну, некий союз племен, неких родов, которых там насчитывалось 12, да? Каждый из этих колен, каждый из этих родов занимал какую-то территорию, да? И, собственно, очень, так сказать, важным событием в истории этого древнего народа было появление государства. Я приведу аналогию. Все, наверное, так сказать, изучали русскую историю, и все наверняка слышали и изучали этот сюжет про князя Рюрика и про то, что вот были славянские там племена, кривичи, родимичи, полян, древлян и прочих. А потом появилась княжеская власть, там потомки Рюрика, и они объединили эти племена и создали древнерусское государство там в каком-то, в конце 9 века. Вот. Все это слышали и знали, и знают. Государство. Так вот, у евреев совершенно аналогичный процесс, когда эти все их роды, племена объединились под единой властью, и появилась власть царя. Это происходит вот 9 век до нашей эры. Может быть, конец 10-го, вот переход. 10-9 век до нашей эры, до Рождества Христова. И в Библии мы, так сказать, узнаем имя первого царя, это был царь Саул. После него был там царь Давид, и начинается вот эта вот династия еврейских царей. То есть у них появляется, Анна Дмитриевна, государство. Столица этого государства, это был город Иерусалим. А потом, вот это такое, причем... Давайте я немножко даже, вот, может быть, расширю перспективу. Да? Почему так появляется, что это государство вдруг возникло? Если увидеть это в такой вот большой исторической перспективе. Эта территория совсем небольшая, Святая Земля. И важно понимать, что в том мире уже существовали великие древние империи, великие древние какие-то цивилизации. Прежде всего, две цивилизации. Это цивилизация Древнего Египта и цивилизация, которая была на территории Древней Месопотамии. Это междуречье Тигра и Евфрата. То есть одна в Египте, это Нил, а другая, там, Шумер, там, Вавилон, да, это Тигр и Евфрат. И эти две цивилизации, они всегда друг с другом боролись. Они всегда друг с другом, понимаете, конкурировали, вели непрерывную борьбу за влияние на Ближнем Востоке. Так вот, Палестина, вот Святая Земля, это как раз, понимаете, вот та территория, которая находится между ними, за которую они всегда оспаривали между собой. Вот на этой территории всегда сталкивались интересы Египта и Вавилона, сирийцев и, допустим, там, не знаю, так сказать, египетских Птолемеев, например, да, всегда сталкивались интересы вот этих двух великих центров силы. Там находились пограничные крепости, это была стратегическая точка, проходили торговые пути, и, конечно, каждая из этих, так сказать, сил стремилась контролировать Палестину. И, естественно, Анна Дмитриевна, когда эти государства были мощные и сильные, ни о каком движении каком-то, ни о каком, так сказать, никакой самостоятельности на территории Палестины и речи идти не могло. Потому что, так сказать, эта территория Палестины не обладала собственными ресурсами, чтобы себя противопоставить Вавилону или себя противопоставить Египту. И какое-то, знаете, вот такое движение, когда возникает какая-то самостоятельность у них, оно появлялось только тогда, когда в Египте и в Месопотамии, то есть в этом междуречии Тигра и Евфрата, происходил некий упадок. Вот эти великие, так сказать, государства начинают там, находятся в упадке, у них там раздробленность, гражданские войны. И вот, собственно говоря, за 1000 лет до Христа, это вот время царя Саула, это время царя Давида, вот эти вот великие цивилизации, они были в упадке. Они были заняты и погружены собственными проблемами, они были раздроблены. И им было, понимаете, не до Палестины. И не до борьбы между собой. И вот именно в этот момент, когда это все вот происходит, на Ближнем Востоке такая, знаете, затишье, пауза какая-то, вакуум силы. И местные народности, которые населяли Финикию, там, не знаю, Палестину, Иорданию нынешнюю, да, естественно, как грибы после дождя, у них стали появляться государства, какие-то местные там государственные образования, которых было множество. И вот одним из них, понимаете, далеко не самым великим и величественным, но тем не менее, появляется государство у этих самых древних евреев с центром в городе Иерусалим. Вот так. Понятно в целом, с чем это связано? Вот если смотреть не с точки зрения промысла Божьего, а именно с точки зрения вот истории. То есть Египет и Вавилон там, так сказать, заняты своими делами, и поэтому государство тут вот оно появилось, да? И дальше я вам скажу такую вещь, что это государство у евреев существовало совсем недолго. Оно у них просуществовало, вот давайте посчитаем, ну, порядка, ну, 300-400 лет. 300-400 лет. Почему? Просто потому, что и Вавилон, и Египет решили свои внутренние проблемы и занялись, значит, выяснением отношений между собой. Из книг царств мы узнаем, что после сына Давида, Соломона, там царство разделяется на северное и на южное. И очень скоро, в середине, получается, 8 века до нашей эры, вот происходит возвышение Ассирии, и Ассирия начинает бороться с Египтом, начинается ее экспансия, и ассирийцы, они уничтожают Северное царство. Потом происходит возвышение, там появляется, на место Ассирии приходит Нововавилонское царство, и Вавилон, так сказать, они уничтожают Южное царство. Это происходит в конце VI века. Ну, VI век, не в конце, а в начале. Это VI век до нашей эры. Когда, мы знаем, это, так сказать, войска царя Навуходоносора, они взяли город Иерусалим и разрушили этот знаменитый еврейский храм. И мы знаем обо все об этих событиях, как, так сказать, Вавилонский плен. То есть и Ассирия, и Вавилон, для того, чтобы контролировать, так сказать, свои территории, они осуществляли депортацию каких-то народностей для того, чтобы их ослабить, чтобы они не восставали. И для них это было важно, потому что Палестина была такой вот пограничной областью. Ну вот. И мы видим, что... Да, да. И, собственно, евреи оказываются в плену. И вот, значит, и потом, спустя там несколько десятилетий, в Вавилонии приходят к власти, так сказать, персы. Это возникает Персидская империя, Кир Великий. И он повелевает в конце VI века до нашей эры какой-то части, ну, позволяет какой-то части евреев вернуться на землю обетованную, и они отстраивают храм. Но, конечно же, ни о каком восстановлении государства речи не идет, потому что это вот Иудея, куда они возвращаются, эта территория становится просто персидской провинцией, которой управляет первосвященник, как глава народа, с широкой автономией. Но есть чиновник, персидский чиновник, персидский сатрап, который управлял, так сказать, этой территорией. И вот, скажем, Неемия, там, Ездра, это вот были как раз такими вот персидскими чиновниками, евреями даже по национальности, которые центр посылал для того, чтобы управлять своими провинциями. Они были подотчетны перед персидским царем. И после этого, собственно, как бы никакого государства уже нет. И евреи, они как бы, вот эта народность, она существует в рамках великих империй. Вот такая, так сказать, краткий обзор их истории. То есть изначально это был некий союз племен, родов колен Израилевых, живших на территории Ханаана. Потом на несколько, ну там на 3-4 столетия у них появляется государственность. В связи с тем, что возникает вакуум силы, там и Египет, и Вавилон не претендуют на эту территорию. А когда снова Египет и Вавилон окрепли, эти государства еврейские, они были уничтожены. Вот, понимаете, если смотреть в перспективе мировой истории, вот вся, собственно, их история. Очень, знаете, неказистая. Ничего в ней нет интересного и особенного. Так вот, если же, но с религиозной точки зрения, эта история чрезвычайно значима. Потому что именно в этот период происходит становление и, так сказать, формирование вот этой, скажем так, идентичности вот этого древнего Израиля, который считал, что он обладает божественным откровением. И в центре, и вот сейчас вот несколько слов я об этом скажу, это очень важно, увидеть, как это откровение это развивается. Вот смотрите, в центре этого божественного откровения, которое евреи, как считали, да, вот они обладают, и они должны со всем человечеством поделиться, лежит такая концепция, такая идея этического монотеизма. Вот это очень удачное выражение, это очень удачное, так сказать, как бы словосочетание. Я поясню его смысл. Монотеизм — это что? это вера в единого Бога, в творение мира. А этический монотеизм, это означает, что это не просто вера в Бога, не просто нечто ритуальное, да? А это вера, которая влияет, определяет и мировоззрение, и общественный порядок, и, в частности, взаимоотношения между людьми. Это этика. 10 заповедей, которые напрямую следуют из идеи единого Бога. Это просто определенный тип сознания, определенный тип личности, который формируется, который является носителем вот этого этического монотеизма. И именно вот эта концепция, она находится в самом центре вот этого божественного откровения, которым обладал древний Израиль. Так вот, смотрите. Если мы смотрим на Ветхий Завет, то мы видим очень интересную картину, которая состоит в том, что когда Израиль становится народом, носителем, именно как народ, не отдельные личности, а именно вот народом, который несет этот этический монотеизм в своей жизни, в своем общественном укладе. Когда это происходит? Вот у нас есть некий, ну, может возникнуть некое впечатление. Вот, ну, конечно же, это какое время? Ну, наверное, это время, ну, Моисея, да? Моисей, который получил закон на Синае. Наверное, это время Давида. Во времена Авраама народа еще не было. Просто было некое семейство. Потом евреи переселились в Египет, и там, значит, они там все забыли. И потом пророк Моисей их выводит и дает им закон на Синае, да? И вот мы обычно возводим это дело вот к этой точке. Да, естественно. Конечно, это Синайское откровение, вот, и выраженное в законе, когда формируется Израиль вообще как народ, который несет какую-то идею, какой-то Божий закон. Но я вам хочу сказать такую вещь, что если внимательно посмотреть на Библию, мы увидим, что в реальности Израиль становится народом, который несет этот самый монотеизм только в плену, конечно же, только в плену, после Вавилонского плена. Не во времена Моисея, и не во времена Давида, и не во времена даже, когда у них было это государство и храм, а после того, как храм был разрушен, и после того, как они оказались в плену. Это может показаться очень странным. А что же...
Но мне кажется, это очень естественно, да, для нашей человеческой натуры. Когда вот такие вот беды, они сплочают.
Да, да. А что же происходит до того? Это так называемая эпоха первого храма, когда у них есть государство. И это вот время пророков, когда создаются эти пророческие тексты, время там Давида, время пророка Илии. Это время, и здесь я повторюсь, я опираюсь строго на, так сказать, на данные, на то, что написано, так сказать, в Священном Писании, когда Израиль, он отнюдь не является народом, монотеистом. Мы открываем книги пророков, мы открываем книги царств, и мы видим, что Израиль, он чтит Бога Израиля, Яхве, но при этом никакой проблемы он не видит в том, чтобы чтить богов других народов, языческих богов, ваалов всевозможных. Ваалы — это духи местности, культ предков процветает. Богослужение совершается во множестве разных форм и во множестве разных мест. И ничего подобного вот тому, что мы находим, так сказать, то, что мы называем этическим монотеизмом, мы там не видим. Мы видим то, что евреи, они практикуют, они практически вот в своей религии, в своем образе жизни мало чем отличаются от остальных народов. И мы это видим, так сказать, собственно, Библия об этом говорит очень открыто, очень откровенно. Вот. И это происходит весь период первого храма. Весь период, когда у них и было и государство, это и время и Давида, и Соломона, и прочих еврейских царей. Конечно, Библия это оценивает негативно. Но это есть некая реальность. И реальность, она состоит в том, что Вот весь этот период, который был до плена, вся эта их долгая история, когда у них они жили племенами, потом у них возникло государство, потом это государство погибло, и потом они оказались в плену. Весь этот период, который занимал там свыше 600 лет, этот период, это период очень напряженной борьбы. Очень напряженной борьбы, идейной борьбы, духовной борьбы, которую вели как раз отдельные носители, пророки, какие-то отдельные личности, которые пытались доказать, так сказать, которые пытались каким-то образом проповедовать этот этический монотеизм в Израиле. Такие, как пророк Исаия или пророк Иеремия. Но эти люди, или пророк Илья, но эти люди, они были в меньшинстве. Они не определяли целиком духовную жизнь народа. А жизнь народа, она зависела, она как раз мало чем отличалась от жизни окружающих людей. Эти люди были в меньшинстве. А параллельно у евреев были пророки Ваала, пророки Астарты. Мы их встречаем в книгах, в текстах Библии. Их голоса мы не слышим. Но мы слышим голос очень страстный, очень напряженный. Это голос внутренней полемики. Когда вот носители вот этой монотеистической идеи, они боролись за влияние. Они пытались убедить Израиль, что именно Бог един. И надо чтить только одного единого Господа, это Бога Израиля. Остальных богов они чтить не нужно. Но это есть реальность, что и цари, и жены царей, и аристократия, и весь народ этих богов чтит. И это есть реальность, с которой пророк борется, но ничего поделать не может. Так вот, завершая, так сказать, вот, чтобы возникла некая у нас вот целостность, да? Так вот, пророки в период первого храма, они были в меньшинстве. И, собственно, победили эти пророки только в плену, когда Израиль был лишен всех, так сказать, внешних опор государственности, земли и находился на грани ассимиляции. Именно в этот момент они сформулировали такие смыслы, они объяснили, что это за грехи наши, и мы должны вернуться к единому Богу, и это все есть наказание за то, что мы чтили чуждых богов. Вот там была особенно значимая фигура Иезекииля, который объединил народ. И из плена народ вернулся совершенно другим. Это был народ, проникнутый вот этой идеей этического монотеизма. Так вот, Ветхий Завет, он как раз в своих книгах, в Пятикнижии, и в исторических своих книгах, и в псалмах, и в пророческих текстах, он как раз нам говорит именно историю вот этой напряженнейшей борьбы, в которой вот эти пророки одержали победу. И сформировался вот этот Израиль древний со своим вот этим удивительным самосознанием, который нес это божественное откровение, чтобы принести его всему человечеству. То есть это возникло не сразу, а это возникло в результате очень долгого процесса, очень долгой борьбы, и, собственно, к этим идеям большая часть евреев приходит именно в период плена и после плена. И, собственно, наши книги Библии, конечно, на основе более ранних источников, хроник и прочих, они были составлены уже в период плена и после плена. Ну, за исключением, может быть, Пятикнижия. Исторические книги, вот эти вот вся там литература премудрости, это они уже берут старые хроники, они уже монотеисты, эти книжники, и они смотрят на свою прежнюю историю, описывают ее задним числом с точки зрения обретенной вот этой монотеистической веры и ее оценивают критически. Книга Судей, вот они вот написаны. Они написаны уже после плена, именно задним числом. Да, они смотрят на свое прошлое и видят в нем вот этот божественный промысел, который вел их вот к их предназначению. И таким образом, вот Ветхий Завет — это история божественного откровения, это история того, как Бог воспитывал этот древний Израиль, это история духовной борьбы, когда Израиль становится народом, который несет и хранит божественные смыслы для того, чтобы принести их всему человечеству. И для нас вот это понимание, что эта история, это не просто как бы Ветхий Завет, это не просто книга, которая вот просто дана, как вот, как, не знаю, как упала она, да, с неба в готовом виде, а это именно процесс становления, так сказать, личности, становления вот нового сознания, становления нового человека и приуготовления Евангелия. Вот для нас, причем очень напряженный, очень тяжелый, очень даже кровавый местами процесс, да, растянутый почти на тысячелетия, который ведет ко Христу, который ведет к Евангелию. А вот для нас вот это видение истории и его динамики будет основой для наших разговоров. Потому что дальше мы будем уже говорить про личности Моисея, Авраама, Илии, именно в контексте этого движения. Вот. Ну что же, благодарю вас за внимание. Тогда в следующий раз уже будем, ну, про кого мы будем говорить? Про Авраама.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.
Oh,